Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 сентября. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. В Грозном прошел многотысячный и уже теперь говорят миллионный митинг в поддержку мусульман Мьянмы. МИД России допустил военный ответ на развертывание американской системы ПРО в Южной Корее. И в Екатеринбурге в кинотеатр врезался набитый газовыми баллонами автомобиль УАЗ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В столице Чечни тысячи людей вышли на центральную площадь Грозного перед мечетью Сердца Чечни на митинг против преследования мусульман в Мьянме. Жители Чечни на условиях анонимности рассказывают журналистам, что некоторых, к примеру, созывали на этот митинг при помощи мессенджеров. Было соответствующее видео, к примеру, в WhatsApp, где, как пишут муфти Чечни, Салах Хаджи Меджиев призывал сограждан выйти на акцию протеста. Обращение также транслировалось в эфире чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Павел Светенков, политолог, он с нами на прямой связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это вот особенное внимание к событиям в Мьянме в последние дни со стороны руководства Чеченской Республики, чем вы можете его объяснить?
Ну, я думаю, что скорее проблема какая-то российская, внутриполитическая, просто связанная с тем, что чеченское руководство стремится продемонстрировать свою силу федеральному центру, потому что, конечно, вряд ли дело только в событиях в Мьянме, потому что геноцид народа рохинджа продолжается не первый год и даже не первое десятилетие. Проблемы там достаточно серьезные с этим народом, связанные с внутриполитической ситуацией в Мьянме, но раньше никаких внутрироссийских политических проблем, проблемы столь далекого от нас государства, как Мьянма, не вызывали. И, соответственно, хотя на протяжении последних лет время от времени поступали сообщения о том, что правительственные войска Мьянмы, соответственно, воюют с вот этими представителями этого народа, а те в ответ совершают террористические акты. Вот. Поэтому тот формат, в котором проведена манифестация в центре Москвы, он как раз свидетельствует о том, что руководство Чечни, видимо, решило продемонстрировать федеральному центру свою силу, потому что если бы речь шла просто о том, что необходимо продемонстрировать недовольство действиями властями Мьянмы, то, естественно, такой митинг легко бы согласовали. Почему, собственно, нельзя выразить недовольство убийствами в Мьянме? Я думаю, что и московские власти это все согласовали, но митинг, как вы знаете, был не согласован.
И все-таки, Павел Вячеславович, вот когда вы говорите о том, что руководство Чеченской Республики таким образом может или хочет показать свой особый политический вес, но ведь, насколько я понимаю, речь идет о том, что надо поддержать представителей рохинджа, а официальная позиция Российской Федерации сейчас выглядит несколько иначе.
Ну, откровенно говоря, вот подобные акции в Москве, они, помимо всего прочего, могут сорвать переговоры с Китаем, потому что все знают, что Мьянма является политическим клиентом Китая, и военная диктатура, которая там существовала несколько десятилетий, она была в политической зависимости от китайцев, и именно Китай тянет через территорию Мьянмы нефтепровод, то есть у Китая там очень большие интересы, и, естественно, в тот момент, когда Путин встречается с Си Цзиньпином, подобные протесты, они начинают, в общем-то, оказывать влияние на российскую внешнюю политику, причем влияние, в общем, такое негативное, потому что ставят под вопрос эффективность переговоров с Китаем.
Насколько верны утверждения о том, что Россия неоднократно поддерживала власти Мьянмы в борьбе с рохинджа? И, кроме того, насколько верно, когда говорят, что Россия была одним из главных поставщиков оружия для правительства Мьянмы?
Честно говоря, я не припомню заявлений российского руководства или МИДа с поддержкой мьянмского руководства по данному вопросу. Но
говорят, что Россия и Китай накладывали вето в организацию ООН.
Вот. Я не думаю, что Россия поддерживала эти убийства. Другое дело, что поскольку Россия стремится к хорошим отношениям с Китаем, скорее всего, позиция отношения к руководству Мьянмы в целом была достаточно лояльным. Ну, это выглядит, как, помимо всего прочего, и как попытка не только заявить внутриполитические амбиции, но и поссорить Россию с Китаем, потому что, повторюсь, Мьянма – это политический клиент китайского руководства.
Спасибо. Политолог Павел Цветенков был с нами на прямой связи. Он упоминал не только то, что происходит сегодня в Грозном, но и то, что происходило вчера в Москве. 3 сентября у посольства Мьянмы прошла несанкционированная акция протеста, в которой принимали участие несколько сотен мусульман. Они выступали в поддержку народности рахинджа в Мьянме, подписали петицию президенту Владимиру Путину. В МВД по итогам того, что происходило вчера у посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской заявили, что нарушение общественного порядка во время акции зафиксировано не было. Теперь надо, я думаю, переместиться, собственно, в Мьянму, бывшую Бирму. В штате Ракхайн азиатской Мьянмы правительственные силы проводят операцию после, как это говорят, против, как это говорят, исламских боевиков народа рахинджа. Это называется масштабной антитеррористической операцией. В результате масштабные волны беженцев то ли по стране, то ли за пределы страны. Бирма немаленькая страна. Теперь это Мьянма называется. Немаленькая страна, ее население больше 50 миллионов человек. Дмитрий Масяков, доктор исторических наук и руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте Востоковедения Российской Академии Наук присоединяется к нам. Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а можно чуть подробнее описать, откуда взялась, вот, откуда взялись эти противоречия между властями нынешней Мьянмы и народом рахинджа?
Ну, вы понимаете, это, так сказать, даже противоречие не столько между властями Мьянмы и народом рахинджа, сколько противоречие между бирманцами, или, точнее говоря, араканцами, которые являются частью бирманского народа, и вообще Аракан является одним из, так сказать, традиционных, так сказать, the core of the country, то есть ядро Бирмы, с одной стороны, и бенгальцами, которые, так сказать, название народа рахинджа, понимаете, оно идет от названия штата Ракхайн, вот, и в значительной степени это было сделано в 30-е годы, чтобы как бы подчеркнуть автохтонность вот бенгальцев для Аракана. Но это не совсем так, вы понимаете. И проблема в значительной степени связана с тем, что, с одной стороны, существует Бангладеш, с огромным населением, там более 200 миллионов из довольно незначительной территории. А рядом находится Аракан с существенно меньшим населением и с точки зрения бенгальцев, так сказать, достаточно много свободных территорий, на которые они, так сказать, переселяются уже довольно длительный период времени. Это еще период того, как Бирма входила в состав Британской Индии. Уже тогда начался первый вот это их переселение на территорию Аракана.
И все-таки то, что сейчас происходит, когда говорят об антитеррористической операции, кто начинал эту историю в 2017 году? Или когда это все началось вот уже в современности?
Понимаете, в современности это началось в значительной степени сейчас, понимаете? Потому что долгое время рахинджа не сформировали никаких радикальных военных или военизированных организаций. Так сказать, политика рахинджи состояла в том, что они переходили на территорию Бирмы и, в общем-то, так сказать, проявляли себя как лояльные, как готовность быть лояльными, так сказать, гражданами государства Бирма. Ну, правда, тогда это было другого варианта вообще просто быть не могло, потому что тогда в Бирме правил военный режим, и, в общем, других вариантов у них не было. Понимаете, теперь ситуация несколько изменилась, потому что вместе с ними идут, так сказать, отряды или фронт защиты рахинджа, идут вооруженные люди, которые не просто охраняют уже, так сказать, те места, где поселяются, вот они обычно морем плывут, и высаживаются на очень изрезанном, очень красивом побережье Аракана. А там же появляются и радикальные, так сказать, военизированные организации, которые как бы уже позиционируют себя совершенно иначе. То есть они начинают нападать уже на араканские поселения, на военные посты, они начинают разрушать пагоды, которые там стоят, там чуть ли не с 7-10 веков. И, в общем-то, сказать, демонстрируют совершенно другое отношение, другую модель поведения относительно бирманского государства. Вот в этом сейчас возникла очень серьезная проблема.
Скажите, но исторически в последнее время, когда вот происходили эти, мягко говоря, трения между представителями рахинджа и основным населением Бирмы, какой была роль Советского Союза, Российской Федерации?
Но вы понимаете, роль Советского Союза и Российской Федерации, так сказать, мы, можно сказать, была только одна. Мы всегда призывали к поиску компромисса и мира. Вот и все. Потому что прямых интересов наших в этом районе, в районе Аракана, и близко нет. Там есть интересы Китая. Там есть сейчас, я не исключаю, что интересы и Соединенных Штатов, потому что, в общем-то, сказать, основной удар сейчас идет по либеральному правительству Аун Сан Су Джи, Нобелевского лауреата, которая вообще по бирманским либералам, тесно связанным с Соединенными Штатами. С другой стороны, можно предположить, что удар идет и по китайским интересам, потому что, вы знаете, там большой порт, там и большое газовое месторождение Таншуй, там газа и нефтепроводы, которые идут в Юнань в обход Сингапура. То есть, понимаете, здесь очень много предположений. Мне кажется, что сначала следует провести какое-то очень тщательное исследование, собственно, с чего это все началось и почему началась такая вот не просто, так сказать, эскалация этого, так сказать, этой ситуации, но она охватила практически весь мир, понимаете? Потому что в бирманской истории таких примеров очень много. На протяжении 50 лет Бирма вела войну за свою целостность, и там были и чины, и качины, и карены, и шаны, и моны, и с кем только они, так сказать, не воевали. Понимаете? И там во время войны, так сказать, могли быть любые, так сказать, события, но это никогда не вызывало такой огромного, так сказать, общественного и глобального интереса к этим событиям.
И все-таки, возвращаясь к возможности однозначной поддержки, к примеру, властей Бирмы, властей нынешней Мьянмы, вот я читаю сообщение агентства РИА Новости от 2007 года. Народ Мьянмы чрезвычайно обязан России и Китайской Народной Республике за то, что они применили вето в отношении проекта резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как вы понимаете, это фрагменты из официальной бумаги, официальных властей Мьянмы нынешних.
Ну, это, ну и правильно, понимаете, тогда была несколько иная ситуация. Тогда, в 2007 году, Бирма находилась под очень серьезными западными санкциями. Вот, и, в общем-то, сказать, бирманский режим, и сама Бирма была в очень тяжелом, очень сложном положении. Вот, и в этой ситуации, конечно, так сказать, наши симпатии были на стороне бирманцев, потому что, так сказать, их, в общем, все основные, так сказать, претензии к ним шли вот по линии того, что вот они давят демократию, давят Аун Сан Су Джи, так сказать, не допустили Лигу Народной Свободы до победы, до сформирования правительства после победы на выборах, понимаете? Там была совершенно другая ситуация, это была совершенно другая Бирма, совершенно другим правительством и другой элитой. Понимаете? Сегодня ситуация иная. Потом, ну, я прямо могу вам сказать, что тогда таких событий не было. Вот такого масштаба событий, какое происходит сейчас, когда нападают на десятки полицейских постов, когда фактически пытаются развязать там гражданскую войну. Но при генерале Таншуй это было просто невозможно, понимаете? Это было просто невозможно, потому что армия четко, жестко очень все контролировала. И, в общем-то, так сказать, таких событий там быть не могло.
Возвращаясь к заявлениям, которые прозвучали уже в 2017 году, в конце августа, насколько я помню, заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации было 28 августа. Можно ли это заявление расценивать как однозначную поддержку властей, действующих властей Мьянмы?
Ну, вы понимаете, заявление заявлением, но события, которые происходят, они кардинально меняют ситуацию. Понимаете, и масштаб этих событий, и внимание к Бирме. И я не исключаю, что через какое-то время количество вот этих вот радикалов будет намного больше. И вот там возникнет, может быть, ситуация там филиппинского, так сказать, образца. Понимаете, когда правительство ведет войну с мусульманскими экстремистами, заключает с ними соглашение, это соглашение выполняется, но тут же вместо одной экстремистской организации появляется новая экстремистская организация, с ней ведутся переговоры, а все происходит потому, что идет постоянный приток оружия, приток активистов и приток денег для ведения, продолжения ведения гражданской войны. Я не исключаю, что, понимаете, вообще Юго-Восточная Азия, которая показывает вот пример того, как относительно бедные страны, отложив в сторону, так сказать, взаимные противоречия, сумели создать относительно стабильный и относительно процветающий мир, понимаете, кому-то очень не нравится. И вот в нынешней вот глобальной политике, так сказать, по формированию конфликтных зон практически везде и всюду, кому-то сейчас, наверное, понадобилось взорвать и Юго-Восточную Азию. Причем впервые это идет, я повторяю, конфликт на самом деле, это не религиозный конфликт, это скорее, так сказать, этнокультурный конфликт, понимаете, между бенгальцами и бирманцами, который происходит. Это какой-то такой стихийный конфликт, который чем-то напоминает, там, я не знаю, там, средние века, там, великое переселение народов и так далее. Понимаете, его очень сложно контролировать, но то внимание и то, как, что происходит сейчас вокруг него, говорит о том, что, видимо, кто-то заинтересован в том, чтобы создать в Юго-Восточной Азии еще одну горячую точку наряду с Минданао. Теперь там будет еще и Аракан.
Спасибо. Кстати, Дмитрий Масяков. Да, Дмитрий Масяков, доктор исторических наук, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте Востоковедения Российской Академии Наук. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Ракхайнской национальной области Республики Союз Мьянма. Этот комментарий появился сегодня в 10.18, цитирую, по сайту МИД России. Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области Мьянмы, обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам, как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны. Призываем все вовлеченные стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций консультативной комиссии во главе с Кофи Ананом. Этот комментарий, напомню, появился на сайте МИД России сегодня в 10 утра. Валерий 234 через Телеграм пишет, что, видимо, о поддержке со стороны России действующих властей Мьянмы. Это было в начале и в конце 2000-х годов, то есть в первом десятилетии 21 века. Он же, Валерий 234, пишет, что офицеры из Мьянмы раньше получали высшее образование в МИФИ, и пишет, это были пачками офицеров оттуда выпускали, и ребята были в целом толковые. 757-й делает вывод из ситуации, которую мы сегодня обсуждаем. То есть получается, что они реально борются с террористами, задевая и мирное население, а правозащитники пытаются все их разом обелять. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вы можете звонить по телефону 7373948. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Сейчас короткий перерыв, и мы меняем тему.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно заявление Министерства иностранных дел России. Там допускают военный ответ на развертывание системы американской противоракетной обороны в Южной Корее. THAAD. Так она называется. Ну вот, если правильно прочесть название букв, такая система противоракетной обороны будет то ли наращиваться, то ли разворачиваться рядом с российскими границами в том районе. И вот сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков сказал буквально следующее. Если все это будет происходить такими же тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов. Но дальше он добавил, я не хочу ничего предвосхищать, но нельзя в отрыве те или иные вещи от контекста воспринимать. Евгений Бужинский, бывший начальник Международно-договорного управления Министерства обороны России, генерал-лейтенант, он с нами на прямой связи. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит в этом регионе? Насколько серьезно военную ситуацию может поменять вот это развертывание американской системы ПРО?
Ну, вы знаете, я считаю, что вот Сергей Алексеевич, то, что сделал заявление насчет военного ответа, он, наверное, не то имел в виду, потому что сейчас уже пошли домыслы, что Россия готова воевать или там... Ну, во-первых, система САД, вот эта система за атмосферного перехвата на территории Южной Кореи, ну, российскому потенциалу сдерживания не угрожает никак. Единственное, что может нас беспокоить, и из-за чего мы вообще возражаем против системы ПРО. Что такое система ПРО? Двухкомпонентная система. Первый компонент, где-то 70% стоимости, сложности, это информационный компонент. Это РЛС, датчики, сенсоры, космический эшелон, наземный эшелон, любой. и ударные средства. Так вот, нас в основном беспокоит то, что вот американцы создают это вот информационный компонент системы ПРО. Но РЛС-системы САД, которые разворачиваются в Южной Корее, китайцев, да, территории Китая они достают. Нашу территорию нет. Поэтому мы здесь, с моей точки зрения, проявляем солидарность и озвучиваем нашу принципиальную позицию, что мы против ПРО в принципе. А то, что военный ответ, ну, я не знаю, вот мы же сказали, что когда будут развернуты Иджис, система Иджис в Польше, мы можем, так сказать, нацелить на них свои Искандеры в Калининградской области. Но, может, это имел в виду Сергей Алексеевич, когда говорил о военном ответе. Но не более того.
И все-таки развертывается система. Договор был, насколько я понимаю, в июле 2017 года. Как-то в последнее время мы уже привыкли к тому, что на каждое действие есть либо ответ, либо противодействие. Вы говорите, что в данном случае не ответ, ну, может быть, ответ и нужен, но противодействие военного точно не нужно.
Не нужно абсолютно, потому что эта система, это региональная система. Территория России, она точно никак не угрожает своими средствами перехвата, которые составляют порядка 200 километров. Но РЛС тоже, насколько я помню, она территорию России не достает.
И все-таки возвращаясь к тому, что обычно говорят, что обычно называют стратегическим балансом, даже не доставая, она ведь меняет этот баланс?
Я еще раз повторяю, мы в принципе считаем, что вот эта глобальная система ПРО Соединенных Штатов, это не только Корея. Это, во-первых, европейский сегмент, ближневосточный сегмент, сегмент ВТР. Это не только Корея. Это Япония, это Австралия, это морской компонент корабли Иджис, которые курсируют в этом регионе. Это все глобальные системы ПРО. Мы считаем, что глобальная система ПРО, она, естественно, меняет. Вообще, что такое система ПРО? Это же не система против первого удара. Это невозможно. Это в свое время нам товарищ Макнамара, бывший министр обороны в конце 60-х годов, когда американцы склоняли советское руководство в заключении договора по ПРО 72-го года, объяснял, что система ПРО – это защита от ответного удара, которая создает иллюзию у страны-агрессора, что она может минимизировать ответный удар. То есть, в принципе, система ПРО, говорил нам господин Макнамара в свое время, это оружие потенциального агрессора. Вот мы сейчас расцениваем систему ПРО как оружие потенциального агрессора.
Разворачивание системы потенциального агрессора, следовательно, требует реакции.
Ну, оно требует реакции, и у нас, конечно, есть реакция. Во-первых, мы восстановили свою систему СПРН, систему предупреждения о ракетном нападении. Мы под, так сказать, под влиянием американцев, создав свои воздушно-космические силы, тоже создаем ограниченную систему ПРО на своей территории. То есть реакции есть. Но если говорить конкретно об вот этой комплексе САД в Южной Корее, говорить о том, что именно этот сегмент американской глобальной системы требует немедленного военного ответа, я бы не стал.
Спасибо, Евгений Бужинский, бывший начальник Международно-договорного управления Минобороны России, генерал-лейтенант, был с нами на прямой связи. THAAD, я все-таки буду настаивать на том, что это аббревиатура, хотя действительно многие называют ее САД. Даже господин Рябков сегодня, комментируя эту историю с развертыванием THAAD, а Рябков дипломат, замглавы Министерства иностранных дел, он попытался перевести эту аббревиатуру, то есть расшифровать и перевести ее на русский язык. Вот что у него получилось, это система за атмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории. Он перевел, правда, добавил, если мне будет позволено перевести эту аббревиатуру на русский язык. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Все возможности для того, чтобы вы присоединились, в данном случае у нас совсем мало времени, конечно, осталось, но если вы можете охарактеризовать ситуацию с вот этим локальным развертыванием системы противоракетной ракетной обороны, которая то ли требует, то ли не требует ответов со стороны Российской Федерации. Хотя бы напишите об этом на СМС-портал или через Телеграм напишите. Как только пройдут новости и реклама, в начале следующей получасовки я зачитаю ваше сообщение. А прямо сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня понедельник, 4 сентября, сейчас 14:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие полчаса. В Екатеринбурге, набитый газовыми баллонами, УАЗ врезался в кинотеатр. За Кирилла Серебренникова поручились еще более 30 деятелей культуры. Совет Федерации собирается высылать из России за нежелательное поведение, и гражданам России хотят запретить майнить на дому.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вы уже слышали, конечно, что прошлой ночью в Екатеринбурге водитель груженного газовыми баллонами грузового УАЗа на полном ходу протаранил здание кинотеатра «Космос» в центре города. Он поджег автомобиль и потом сбежал. Его нашли, уже все знают, что он говорит, для того, чтобы объяснить свое поведение. Инцидент произошел в понедельник в 5:38 по местному времени. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения. Там были пожарные, были спасатели. Пламя потушили за 30 минут, никто не пострадал. А трагедии, как пишут, спасло то, что находившиеся в машине 200-литровые бочки с пока неопознанной жидкостью и три газовых баллона пока все-таки не взорвались. Их видно, но взрыва в итоге не было. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мужчина, ему примерно 40 лет, по данным местных СМИ, это житель Ирбита, зовут его Денис Мурашов, он якобы состоит на учете у психиатра. Он был женат, у него есть маленькая дочь, он служил в армии, несмотря на то, что говорят о неком врачебном контроле за этим человеком. Вот его последний опубликованный пост в одной из социальных сетей. «Православные, не берите электронные документы, об этом нас предупреждал святой Паисий Святогорец Афонский и многие другие старцы. Это отречение от Христа». Говорят, что это может быть как-то связано с возможным показом в кинотеатре «Космос» того же фильма «Матильда». Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал сегодняшнюю попытку поджога кинотеатра терактом.
Квалификация здесь сложная. Судя по всему, действительно, это человек, который протестовал против фильма. Он состоит на учете в психушке. Действия его совершенно осознанные. Раз. Направлено было, как я понимаю, на запугивание, на устрашение. Совершенно точно, что он был не один, потому что 200-литровые бочки там и газовые баллоны в одиночку не загрузят в машину. Действовал совершенно осознанно. И если подтвердится, пока информация есть, что это по поводу Матильды, если подтвердится, однозначно считаю, что это теракт. Однозначно, это теракт направлен на запугивание. Другое дело, что он местный, что он как бы и время ночное, но то, что он хотел сделать, оно и не предполагает наличие свидетелей или там людей. Но, тем не менее, запугивание, теракт. Считаю, что теракт. Никто меня не переубедит в обратном. По моему пониманию, это теракт. Это направленное действие, направленное на устрашение, совершенное общественно опасным способом и так далее. То есть там, я считаю, что это при нормальной квалификации это подпадает. Но для меня это откровенный совершенно теракт. И понятно, что нам есть тем, о чем задуматься. Ну, да нагнетались.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман о том, как сегодня ночью в Екатеринбурге, набитый газовыми баллонами, автомобиль УАЗ врезался в здание кинотеатра.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще более 30 деятелей культуры, искусства и спорта поручили за режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют сейчас в мошенничестве. Корреспондент ТАСС рассказывает, что сегодня во время судебного заседания стало известно о новых поручительствах за Серебренникова, и их представил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов. На здании Мосгорсуда рассматривалась жалоба на домашний арест режиссера, и теперь стало известно, что в общей сложности поручителями Серебренникова захотели стать еще 35 человек. Среди них тренер Татьяна Тарасова, режиссер Валерий Тодоровский, актер Дмитрий Дюжев, дирижер Владимир Спиваков, режиссеры Глеб Панфилов и Александр Сакуров, режиссер и актер Александр Ширвиндт. Например, вот в поручительстве Тарасовой, Татьяны Тарасовой, известного тренера, сказано буквально следующее. «Мое личное знакомство с ним позволяет поручаться за него, что он не будет скрываться от следствия и суда. Все поручительства таким образом приобщены к делу». У поручителей Василию Серебренникову уже 73 человека. Во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста поручительства были поданы от 34 человек. Вообще, надо сказать, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, личным поручительством можно считать письменное обязательство заслуживающего доверия человека в том, что он ручается за надлежащее поведение и явку обвиняемого или подозреваемого по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда. Это не просто слова, потому что в случае невыполнения обязательств поручения на него могут накладывать денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей. Такой документ составляется отдельно каждым человеком, который желает быть поручителем. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые выступали поручителями и потом были вынуждены так или иначе платить за то, что человек, за которого они поручались, допускал, мягко говоря, какие-то ошибки. 7373948, телефон прямого эфира. Вот говорят, что люди, которые подписываются за Серебренникова, они могут, если он что-то сделает неправильно, попасть на штраф. Ну вот денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей. Это действительно так работает? Кто-нибудь сталкивался с тем, что ваш поручитель, человек, за которого вы поручались перед судом, в итоге вел себя неправильно, и вам пришлось заплатить деньги? 7373948, но сейчас Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», которая выступила поручителем за Кирилла Серебренникова. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот когда вы ставили эту подпись, в чем смысл вашего действия?
Да.
Но в чем смысл этого действия? Вы надеялись, что его все-таки благодаря этому освободят? Ну, не освободят, а дадут ему возможность больше передвигаться?
Вы спрашиваете меня, в чем смысл этого действия?
Да.
Серьезно об этом спрашиваете? Или это у вас такой, как бы, ход журналистский?
Вообще, это серьезный вопрос.
Серьезный вопрос. На серьезный вопрос даю вам серьезный ответ, хотя не считаю этот вопрос серьезным. Я считаю, что каждый человек, который понимает, что такое производить, как бы, спектакли, что такое театральное дело, понимает это не понаслышке, а всерьез, да? Каждый человек, который понимает, что Кирилл не виновен, значит, он должен делать все, что он может. Поэтому я могу подписать такое поручительство, и я уверена в том, что я говорю, и приподписываю, значит, я обязана это подписать. Это мой долг как гражданина и человека своей профессии.
То есть ваш долг поддержать Кирилла Серебренникова, просто поручительство
мой
это...
свидетельствовать то, что я могу свидетельствовать. Я получила такую возможность, и я очень этому рада.
Спасибо, Любовь Аркус.
Мой долг свидетельствовать.
Хорошо. Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», была с нами на прямой связи. За Кирилла Серебренникова поручились еще более 30 деятелей культуры. Есть определенные поблажки в результате сегодняшнего судебного решения. Ну вот, например, с ламой и йога-терапевтом Серебренникову суд не разрешил встречаться все равно. Лама, буддийский священнослужитель Кирилл Серебренников, исповедует буддизм, и в суде на столе, как я цитирую по агентству РИА Новости, перед режиссером стояла маленькая, примерно 2-сантиметровая фигурка Будды в позе лотоса. Мосгорсуд не разрешил Серебренникову встречаться с ламой и йога-терапевтом, не разрешил посещение его квартиры помощницей по домохозяйству. Его оставили под домашним арестом, но в то же время разрешили в районе Хамовников совершать прогулки каждый день с 18 до 20 часов. Вот что получилось в результате сегодняшнего заседания Мосгорсуда.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948, телефон прямого эфира. Может быть, все-таки до нас дозвонится кто-то, кто пытался быть поручителем и потом был вынужден заплатить за это деньги. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Вы знаете, был у меня такой случай. В моей организации работал сотрудник, и я выступал поручителем.
Алло!
В конечном итоге выяснилось, что сотрудник действительно был виновен. Хотя я был на 100% тогда уверен, убежден, что он не виновен. Выступил поручителем, и, к сожалению, потом очень неприятная произошла ситуация, когда выяснилось и была собрана вся доказательная база о том, что человек виноват. Я был действительно очень сам...
Но вот смотрите, хорошо, тогда уж раз вы об этом заговорили, вот потом выяснилось, как вы говорите, что человек виноват, вы были его поручителем, но это вам было неприятно, вам же не пришлось платить деньги за то, что вы поручились за человека, который оказался недостаточно хорош?
Нет, мне не пришлось, но деньги, я думаю, что здесь это самое последнее. Вот репутация, вот это поважнее.
Понятно, спасибо. А следующая тема. Совет Федерации предлагает высылать из России, как они говорят, за нежелательное поведение. Готовится законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за такое вот нежелательное поведение. Сегодня об этом пишет газета «Известия». Ссылается на информированные источники в парламентских кругах. Что, собственно, такое, с точки зрения законотворцев, нежелательное поведение? Это действие, наносящее ущерб национальной безопасности. Российским гражданам будет грозить ответственность от административной до уголовной. Иностранцам и вовсе выдворение за пределы Российской Федерации. В основном, правда, говорят, что этот термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. Не очень понятно, российские граждане тоже могут ведь заниматься деятельностью, которая наносит ущерб национальной безопасности. Дальше можно много говорить об объективности, но мы не об этом. Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция-20». Нет, не получилось. Вячеслав Поставнин должен к нам присоединиться. Он президент фонда «Миграция 21 век» и бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы России. Вы тоже можете присоединиться к этому разговору. Что такое нежелательное поведение, за которое можно было бы высылать за пределы Российской Федерации, которое наносит ущерб национальной безопасности? Об этом идет речь, когда собираются изменить федеральный закон о нежелательных организациях. Термин может применяться не только к физическим, но и юридическим лицам, не только к гражданам других стран, но и гражданам Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». И еще одна попытка, Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Вячеслав Александрович?
Да, да.
Здравствуйте. Скажите, что вы думаете по поводу этой инициативы в Совете Федерации? Итак, нежелательное поведение – это деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности. Могут заниматься этим граждане любой страны, в том числе Российской Федерации, но иностранцев можно будет, что называется, выпроводить за пределы.
Ну, честно говоря, это вообще нормальная практика. Американцы также действуют там. Вот, если, да, любой гражданин может быть вызван из страны, если госсекретарь или правительство Соединенных Штатов решит, что вот так и так, вот, он, его действия наносят ущерб национальной безопасности. Вот, также европейские страны. Так что здесь ничего. Вот, и выдворяет, и не допускает в это, по этой схеме. Кстати, у нас есть уже частично как бы. У нас, например, можно сократить, например, разрешение на временное проживание, выдали человеку. А он начал заниматься какой-то деятельностью такой вот, да, которая наносит ущерб национальной безопасности. Она сокращается, и он выдворяется. Так что здесь...
Вячеслав Александрович, но насколько вот это объективная история? Насколько точно можно говорить, что вот да, за это его правильно выслали?
Да. Вот вы правильно. Самую болевую точку. Вот. А вопрос, как его будет исполнять, да? Вот какой будет механизм? Вот это, да, проблема. Потому что под это может попасть, например, какой-нибудь человек, пусть даже иностранный гражданин, который, например, критикует губернатора какого-нибудь там.
Ну вот.
Или начальника полиции местного там, ну, УВД там, областного. Вот, они быстро это дело слепят и, так сказать, такое было уже, знаете, там в 90-х годах так убирали бизнесменов там, да, быстро стряпали документ, что он наносит ущерб национальной безопасности, и бизнес его отнимали. Вот это вот самое неприятное и самое плохое. Если этот механизм, то есть если закон заживет своей жизнью, чиновники будут его использовать в своих интересах.
Скажите, и все-таки, Вячеслав Александрович, до конца мы не очень понимаем, что такое ущерб национальной безопасности. Вот, например, Никитец Лосев, 342-й, сейчас прямо, пока мы с вами разговариваем, пишет нам через Телеграм. Этот водитель в Екатеринбурге, который въехал в кинотеатр прошлой ночью, его ведь тогда тоже надо выдворять за пределы Российской Федерации. Он ведь нанес ущерб национальной безопасности.
Но вот вопрос в том, как это трактовать. Мы, собственно, с вами об этом и говорим. Насколько это угрожает национальной безопасности? Это хулиганство, да? Хулиганство угрожает национальной безопасности? Нет, не угрожает. Там, что бы там мы ни говорили, там, привязывать их мотивы или нет. Ну, это вопрос там достаточно смешной. Никто не пострадал. Вот, это такой акт
Вот. Ну, привлеките его в какую-то статью, оштрафуйте его. Вот. Но национальная безопасность от этого никак не пострадает.
Хорошо, тогда про другое. Если, например... он еще и гражданин России, а гражданин России довольно сложно выдворить за пределы
гражданин
России.
Гражданин России вообще к этому закону не имеет никакого отношения.
Ну, не почему может. Нет? Нет.
Депортировать, тут... не выдворить, ничего с ним не можете сделать.
Да, тут другая история, другая ответственность от административной до уголовной грозит российским гражданам. Но мы-то говорим про высылку, и тогда другой вопрос возникает у... 296-го, его зовут Иван. А у людей с двойным гражданством? Они в этом смысле, с точки зрения закона, будут прежде всего гражданами Российской Федерации?
Да, безусловно.
Выдворять тех, кого нельзя...
Если вы закон не примете, иной какой-то закон, там, где четко оговорите прям, да, в отношении лиц с двойным гражданством, то он лишается, там, например, российского гражданства. Оговорите это в законе.
Хорошо. Тогда еще один поворот. Его предлагает 692-й наш слушатель. Он говорит, это получается, что мы их как бы засудить не можем, поэтому выдворяем. Для этого принимают закон?
Ну да, да. Он, нет, ну как, у нас нет такой статьи, скажу. Что такое? Это агитационная деятельность, да, там, которая наносит, пропагандистская деятельность, на которой наносит ущерб наше государство и так далее. Но это очень тонкая, так сказать, такая грань, да, которая очень трудно... мы можем долго обсуждать. Да. Вот я с самого начала сказал, что вопрос очень сложный. Да, здесь в его трактовке, в этом механизме, в исполнении этого закона. Вы считаете, что это наносит ущерб национальной безопасности, другой не считает. Вот здесь вот эта вот квалификация крайне сложна. Вот. И здесь вот вопрос к квалификации этих сотрудников, насколько мы им доверяем и так далее, насколько высоко можно поднять. Надо поднять тогда уровень принятия такого решения, скажем, до федерального, чтобы не было таких вот злоупотреблений, о которых мы с вами говорили.
То есть,
да?
по каждому высылаемому гражданину должны принимать решение на федеральном уровне, говорите вы?
Да, формируйте списки, да, как раньше было, например, да, человека, чтобы формировать список тех лиц, которых не допускается к въезду, да, на федеральном уровне имели право несколько ведомств. И в конце концов все стекалось в Федеральную службу безопасности, которая окончательно этот список формировала.
Раз уж мы заговорили о Федеральной службе безопасности, Вячеслав Александрович, тут вот тоже спрашивают с вашей точки зрения, а вот митинги – это нежелательная деятельность?
Смотри, какие митинги. По Конституции у нас митинги не запрещены. Гражданин имеет право, да, выходить на митинг, собираться, да, как бы, так сказать, да, ну,
ну да, там все написано, да-да-да.
И так далее.
Нет, говорите вы. Спасибо. Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век», бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы России. Он комментировал подготовку в Совете Федерации законопроект, который бы предусматривал выдворение иностранных граждан из России за нежелательное поведение. Нежелательное поведение – это новая, это такая новелла в законодательстве, которая, кстати сказать, если ее примут, будет касаться не только иностранных граждан, которых за такое поведение собираются высылать, но и российских граждан тоже, которых высылать при этом не будут, но ответственность от административной до уголовной появиться может.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России могут запретить устанавливать майнинг-фермы в жилых помещениях. Страшное дело. Что это такое, мало кто знает, но уже собираются запретить устанавливать. Соответствующий вопрос будет поднят на очередном заседании рабочей группы по развитию интернета при президенте. Об этом рассказывает телеканал Russia Today. Член группы, президент фонда информационной демократии, рассказал газете «Майнинг» — это вычислительный процесс по добыче биткоинов. Он в несколько раз повышает потребление электроэнергии, а также приводит к заметному росту температуры в помещении. А это, может быть, небезопасно для других жильцов дома. Еще на Илья Масух добавил, что поощрять добычу криптовалюты внутри страны в принципе не стоит. Все, что остается внутри страны, это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России, говорит он. Правда, есть и другие взгляды на эту историю. Вот, например, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что увлечение граждан России майнингом поощрять нужно. Начинать бизнес лучше подальше от столицы, желательно в регионах... Слушайте, на самом деле реально они один за другим говорят об избытке электроэнергии. То есть вот если ты занимаешься майнингом, тебе надо поехать в тот регион, который в котором есть избытки электроэнергии, где попрохладнее, ну, чтобы воздух, что называется, не нагревать. А как же они надоели все запрещать, страдает Юрий 771. Мишка тоже не понимает, он говорит, я же вроде как за электричество-то плачу. Пишет он нам на Телеграм, говорит МСК-бот, я плачу за электричество, наладил систему охлаждения. То есть ваш воздух не страдает, как бы пишет Мишка. Почему я не могу этим заниматься, не понимаю. Кто-нибудь занимается майнингом? 7373948, телефон прямого эфира. Меня интересует, собственно, микроклимат в вашей квартире и микроклимат в квартире соседей. 7373948, телефон прямого эфира. Вы занимаетесь майнингом, у вас есть майнинг-ферма, вы можете описать, что это такое. Как это обогревает помещение и как это увеличивает в объемах ваши счета за электроэнергию. Мартин 685 пишет, так тепло же раздавать можно. Ну, я думаю, что вот это, об этом можно только шутить, но хотелось бы понять, как это на практике. Ну и Лев 481 не понимает вообще, о чем мы сейчас говорим. У вас есть майнинг-ферма, вы уже нагреваете воздух, как говорят, избыточно. И когда говорят, что вы избыточно нагреваете воздух, то получается, что вам надо это запретить или вас в этом ограничить. Тимур Турлов, генеральный директор инвестиционной компании Freedom Finance. Тимур Русланович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, расскажите, что такое майнинг-ферма?
Я прошу прощения, у вас прям очень плохо слышно.
Вы можете рассказать... А, я понял. Нам надо вам перезвонить. Давайте мы попробуем это сделать. Да, мы вас хорошо слышим, а вы нас совсем плохо. 7373948, телефон прямого эфира. Шум обламывает. А так нормально, пишет Дмитрий. Но не объясняет, что такое майнинг-ферма. А это главное. Вот Лев не понимает, и я уверен, что Лев не единственный. Сейчас зима, будет меньше на отопление, тратиться можно. Базовые станции опросов надо будет запрещать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, у меня нету, но я как бы тоже думал на эту тему, там, пытался посчитать все это дело. Ну, я считаю, что у нас, в общем-то, в нашем климате проблемы 7 месяцев в году вообще с охлаждением нету. А, конечно, сети, в принципе, конечно, можно перегрузить, так не очень это рассчитано. Ну, если это будет одна квартира в доме, то, в принципе, ничего совершенно страшного нет.
Тогда надо выдавать лицензии, понимаете? В вашем доме лицензия уже выбрана. Еще одна попытка, Тимур Турлов. Тимур, здравствуйте еще раз.
Вот, здравствуйте, я вас отлично слышу.
Вот, видите, поэтому мы и перезвонили. Тимур, первым делом расскажите, что такое майнинг-ферма.
Я так понимаю, процедура майнинга называется работа, собственно, серверов или компьютеров, которые вычисляют либо новый блок в базе блокчейна, которая позволяет получить новые биткоины или новые элементы криптовалюты.
Это действительно такая серьезная штука, там много компьютеров, они едят много электричества. Вот, судя по всему, говорят, надо это ограничивать, потому что они слишком дорого обходятся.
Нет, это правда. Они требуют больших вычислительных мощностей, очень больших вычислительных мощностей, как для обработки транзакций, так и для вычисления новых блоков этой криптовалюты. Это правда. Они потребляют очень много электроэнергии.
Но очень много электроэнергии, если переводить это на бытовые расходы, действительно может такое случиться, что человек, который занимается добычей биткоинов, может оставить без света весь подъезд?
Но как-то без света подъезд он вряд ли оставит. У всех все-таки мощность входная на каждого потребителя ограничена. Если он не проводку свою как-то не видоизменяет и не ставит автоматы какие-то незаконные, то в целом подъезд без мощности он не оставит. Он просто не сможет получить такую большую мощность.
Ну вот насколько вообще эти предложения запретить майнить дома вы поддерживаете или готовы с ними спорить?
На мой взгляд, именно из соображений оставить без света подъезд, это довольно абсурдно. Безусловно, я думаю, что у человека должно быть право потреблять электроэнергию в рамках выделенной мощности. И запрещать ему майнить дома или играть в игры, или рассчитывать 3D-графику, что тоже может быть очень трудно, очень энергоемко. Безусловно, запрещать это нельзя, надо просто регулировать потребление мощности более аккуратно, если это необходимо.
Хорошо, тогда в более общем смысле, если можно совсем коротко, давайте поговорим. Ведь НДФЛ собираются брать с операцией с биткоинами. Насколько это, в принципе, физически возможно с вашей точки зрения?
Вы знаете, сейчас в целом налоговый кодекс говорит о том, что любые доходы физического лица должны облагаться налогом. И биткоин в целом относят к так называемому другому имуществу. Поэтому если человек, грубо говоря, реализует какое-то другое имущество, в том числе в виде какого-то цифрового товара, или цифровой валюты, или какой-то другой цифровой сущности, он обязан задекларировать свой доход и заплатить с него налоги самостоятельно. То есть как-то формально эта норма, она и так существовала в кодексе всегда, еще до того, как сам биткоин придумали. А администрировать, тем не менее, это все будет невозможно, пока не появится каких-то легальных организаторов торговли
биткоином. Спасибо. Тимур Турлов, генеральный директор инвестиционной компании Freedom Finance. 20 секунд для того, чтобы просто упомянуть. Сегодня понедельник. На удивление, спокойно на московских дорогах. Есть одна пробка на внутреннем МКАД. Она начинается где-то в районе Рублевки и до Волоколамки продолжается. А так, в целом, Москва свободная. Ну да, еще на севере Третьего кольца есть определенные проблемы. Прямо сейчас информационный выпуск.